говорит Радио Свобода. В эфире время гостей. У микрофона Виктор Резунков. Как только стало очевидным, что единственного, пусть и не единого, демократического кандидата Михаила Касьянова власти решили к президентским выборам не допускать, в Москве опять стали актуальны разговоры об объединении оппозиции. Начались консультации. Один из лидеров Союза правых сил Борис Немцов заявил, что на демократическом фланге есть 4 группы, которые могли бы стать основой для такого объединения. Союз правых сил, Яблоко, Михаил Касьянов и Гарри Каспаров. Назвал и экс-депутата Госдумы Владимира Рыжкова, правозащитников, экологические движения и женские организации. Предполагается, что речь идет о создании либерально-демократического или просто демократического, как можно более широкого движения, причем основанного не на партийной основе, а на основе персональной. Возможно ли создание такого движения? Что может объединить его лидеров? Во всем этом и многом другом мы попытаемся сегодня разобраться. Сегодня у нас в гостях в петербургской студии «Радио Свобода» один из участников этих переговоров, можно сказать, один из инициаторов этого процесса, лидер петербургской организации Российской демократической объединенной партии «Яблоко» Максим Резник. Здравствуйте, Максим.
Добрый вечер.
И доктор политических наук, профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге Григорий Голосов. Здравствуйте, Григорий.
Здравствуйте.
Нашим слушателям мы предлагаем через 20 минут задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджинговой компании в Москве 96143, абонент «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7 903 743 2801. Максим, первый вопрос к вам. Расскажите о том, какие консультации проходят, кто в них принимает участие, что предлагает создать группу из петербургской организации партии «Яблоко». Короче говоря, введите нас, пожалуйста, в курс дела.
С удовольствием. Хотя мы находимся только в начале пути, но тем не менее, петербургское «Яблоко» давно выступает с этих позиций, которые были заявлены, так сказать, в вашем вступительном слове. И могу сказать, что к этому есть некоторые объективные причины, почему мы предложили себя в качестве таких, если хотите, именно модераторов такого процесса. Не секрет, что сегодня демократическое движение, в общем, находится не только в раздробленном, но и в разгромленном состоянии. Не секрет, что взаимные разногласия, так сказать, тяжелым грузом висят, так сказать, на генералах демократического движения. И все эти вещи, конечно, не способствуют, так сказать, консолидации демократических сил. Что мы предложили поставить во главу угла в этом процессе? Ну, во-первых, Петербургское Яблоко — это такая, как бы, особая организация, смысл которой заключается в том, если хотите, что мы неотъемлемая часть партии Яблоко, с одной стороны, а с другой стороны, мы за этот период времени всегда поддерживали рабочие, нормальные, товарищеские отношения и с лидерами Союза правых сил, и с Гарри Каспаровым, и с Владимиром Рыжковым, и с Михаилом Касьяновым. И поэтому мы, в общем, и нашим товарищам по партии предлагали в этом качестве свои услуги для начала очень деликатного, осторожного такого процесса. Главное сейчас, как нам кажется, не бежать, сломя голову, не приносить качество этого процесса в угоду скорости. И нам кажется, нужно базироваться на двух принципах, по крайней мере. Первое. Мне кажется, нам нужно наложить запрет, просто табу на вопрос, кто виноват. Безусловно, разногласия, связанные с 90-ми годами, началом нынешнего века, они сохраняются в демократическом лагере, да, и это все знают. Но нам представляется, что они сегодня не должны быть поставлены во главу угла. А вот во главу угла должен поставить второй вопрос. Что делать? Второй извечный российский вопрос. И потому что если мы начнем выяснять, кто виноват, а это очень любят делать в демократическом лагере, то второй вопрос, как правило, мы не добираемся никогда. Вот в этом проблема. И поэтому предлагаем обсуждать именно второй вопрос. То есть не обсуждать сейчас, какая партия, значит, как объединяться, кто начальник, кто там подчиненный, как бы, какая структура будет взята за основу и будет ли какая-то взята. Мы предлагаем начать с содержания, то есть поставить лошадь впереди телеги, наконец. Мы предлагаем выработать позитивную программу демократического движения в сегодняшней России, в авторитарной России. Мы предлагаем сформулировать и предложить обществу наши ответы на главные вопросы жизни России. То есть за что мы, против чего мы, все более-менее знают. А вот за что мы, здесь, как мне кажется, нет понимания у подавляющего большинства жителей нашей страны. Кроме того, нам кажется это важным в принципе для объединительного процесса именно с этого начать. Мы считаем, что когда будут даны ответы общие вот всех этих частей демократического движения, их лидеров на все эти вопросы, тогда вопросы организационного сближения будут решаться значительно проще. Именно поэтому мы предлагаем вот проведение такой конференции, если хотите, может быть, она будет носить не какой-то организационный, скорее научно-практический характер, где мы бы дали или попытались дать совместные ответы на ключевые вопросы жизни Российской Федерации. То есть сформулировать позитивную программу демократического движения. Не против чего мы, а за что выступаем. Вот поэтому мы в этом процессе участвуем, и нам еще кажется, что действовать нужно здесь очень деликатно, очень осторожно. На сегодняшний день стараться именно фиксировать вещи, которые нас объединяют, еще раз повторю, и не зацикливаться на том, что, на что у нас разные взгляды. Вот таким кажется нам начало этого процесса.
Максим, скажите, а вчера на заседании правозащитного совета Санкт-Петербурга было принято решение о том, чтобы провести 22 марта в Петербурге Всероссийскую конференцию оппозиции, или это только обсуждалось?
Правозащитный совет там просто это обсуждал, потому что нами сделано было предложение участникам правозащитного совета участвовать в этой конференции. Предварительная договоренность о том, что она пройдет именно в Петербурге, существует, ну, по разным причинам. Во-первых, хочется выйти за пределы Садового кольца в этом процессе. Может быть, это такая вещь нерациональная, эмоциональная, но, в общем, все с ней согласились, что, пожалуй, надо, пора. Да, потому что как-то в пределах Садового кольца договориться с демократам никогда не удавалось. Кроме того, ну, Петербург на выборах даже этих, которые были в Госдуму, по официальным данным, так сказать, оказал большую поддержку там, даже партии «Яблоко» существенно, чем в среднем по России, и существенно меньше, чем в среднем по России, нынешнему плану Путина. Поэтому место, в общем, предполагается это. Но принимать такие решения будут люди, которые... Вот, о которых я говорил вам, с которыми мы со всеми общались, мы все собираемся вместе, беседуем по отдельности. Еще раз говорю, стараемся действовать очень деликатно, и мне кажется, что здесь такт взаимный и упор на содержание вопросов, а не на их форму, может привести к тому, что вот такая конференция действительно 22 марта ориентировочно в Петербурге может пройти. И это будет первым шагом на пути создания, возможно, движения. Может быть, просто пока общей программы или программных тезисов. По правозащитный совет в данном случае просто обсуждал эти вопросы. Там были журналисты, сказать, естественно, они тут же это дело сообщили во внешний мир. В общем, ничего там плохого нет. Более того, это правильно. Но, еще раз говорю, здесь очень важно действовать качественно. Не торопиться, а именно на качество сосредоточиваться.
Григорий, а как вы оцениваете перспективы и возможность создания подобного демократического и либерал-демократического движения в России?
Я совершенно согласен с той постановкой вопроса, которую только что дал Максим. Действительно, вероятно, если демократам объединяться, а политически это необходимо, то необходимо поставить во главу угла не проблемы координации их деятельности, ну, нужно смотреть правде в глаза. В условиях, когда ни одна из демократических организаций не является парламентской, речь должна идти только о координации локальных действий. И такая координация будет и осуществляться локально. Нужно ставить во главу угла стратегические вопросы. И таких вопросов много, и они серьезные. Вот если, допустим, я у Максима сейчас спрошу, что делать с Конституцией 93-го года? Сохранить ее или изменить?
Я с удовольствием, Григорий, ответил бы на этот вопрос. У нас есть на эту тему своя позиция. Значит, мы, вот петербургское отделение партии «Яблоко», по крайней мере, давно настаивали на необходимости политической реформы в нашей стране. И, наверняка, помните, что «Яблоко» вообще-то выступало против принятия этой конституции на заре своего создания в 93-м году. Но даже в партии «Яблоко» действительно есть разные точки зрения на то, что делать с конституцией. Допустим, вот мы считаем, что необходимо предпринять любые усилия для того, чтобы, значит, изменить такую самодержавно-президентскую форму управления, да, закрепленную в Конституции. Это наша позиция. Но некоторые наши товарищи по партии и демократическому движению выходят с лозунгом «защитим Конституцию». Да? То есть это уже разногласие. Да? То есть вот об этом я как раз и говорю. То есть вы назвали одну из болевых точек. Потому что как бы... Когда мы договоримся с этими вещами, очень трудно будет вспоминать, что кто-то кому-то плюнул на спину, извините, в 90-е годы, и поэтому не могут объединиться люди, да?
Конечно, ведь таких вопросов много. Что делать с губернаторскими выборами? Нужно ли их восстанавливать? Я думаю, что и в рядах демократического движения здесь, возможно, различные точки зрения.
И они есть, сразу
могу сказать. И эти вопросы нужно решать. А для этого нужна площадка, нужен, так сказать, демократический форум для обсуждения и решения этих стратегических проблем.
Спасибо, а мы продолжим после объявления.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Подтверждает ли бессрочная голодовка Михаила Ходорковского политический характер дела ЮКОСа? Тему обсуждаем с Еленой Липцер, адвокатом Платона Лебедева и Михаила Трипашкина.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода», у микрофона Виктор Резунков, эфир «Во имя гостей». Сегодня в нашей петербургской студии в гостях лидер петербургской организации партии «Яблоко» Максим Резник и доктор политических наук, профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге Григорий Голосов. Мне интересно, существует другая точка зрения. Некоторые политологи пишут о том, что сейчас, когда Михаилу Касьянову отказали в, не только в участии в президентской кампании, но и даже в регистрации, значит, партии, которую он создавал, оппозиция в перспективе может объединиться вокруг него. Да, вот именно сейчас. А как вы на это смотрите, Максим?
Я плохо очень смотрю на перспективы объединения под кого бы то ни было. Мы это все проходили уже. И это одна из причин поражения демократического движения, связана именно с тем, что оно зависело не от своих базовых содержательных позиций, разъясненных и понятных людям, а от рейтингов и степени доверия общества на тот или другой момент к тем или иным лидерам демократического движения. Значит, я, безусловно, считаю, что Михаил Касьянов мог бы принять участие в этом процессе, я с ним об этом лично говорил. И я считаю, что, как и другие все, значит, генералы, как принято их называть, демократического движения, хотя сколько генералов будет больше, чем рядовых, все они должны в этом процессе принять участие на равных основаниях. Но принципиально важно, чтобы это было, не было движение под кого бы то ни было персонально. Мы должны от этого уйти. Демократическое движение должно быть многоликим. Оно не должно зависеть от, еще раз говорю, от отношения к одной конкретной персоне. Кстати, именно в этом русле лежат недавно озвученные предложения Петербургского яблока по, значит, введению института сопредседателей в самой партии Яблоко и ухода от единоличного председательства, в частности, вот, в данный момент Григория Алексеевича Явлинского.
Этот вопрос еще будет обсуждаться.
Да, конечно.
А что у вас со съездом, насколько мне известно, то ли его переносят, то ли не переносят?
Ну, на сегодняшний день решение бюро пока остается в силе. И вот сегодня я узнал, что у нас 8 февраля будет заседание бюро, на котором, видимо, будет вопрос поставлен. Скорее всего, мы съезд перенесем. Не хотел бы сейчас останавливаться на форме, там, как это делается. Значит, мне кажется, что значит, это несколько иначе было бы делать. Хотя по существу я согласен, что, наверное, не стоит здесь спешить. Опять же, исходя из тех вопросов, о которых я только что вначале говорил, нужно действительно, так сказать, вдумчиво, спокойно, уважительно и содержательно вести дискуссии внутри Яблока и внутри всего демократического движения.
Григорий, в свое время, выдавая оценку буквально сразу после выборов в Государственную Думу, вы сказали, что существует такое правило эмпирическое, но довольно широко применяемое в сравнительной политологии, согласно которому, если в какой-то стране более 60% голосов на выборах получает доминирующая партия, то эта страна автоматически исключается из всего круга анализа, связанного с демократией. Это просто-напросто является свидетельством авторитаризма. Конец цитаты, я вас цитирую в интервью. А вот скажите, президентские выборы, вот очень интересно дать вашу оценку. Если Дмитрий Медведев получит больше 60%, ну, скажем так, голосов, что можно сказать о таких президентских выборах?
Ну, о таких президентских выборах, которые намечаются сейчас в Российской Федерации, вероятно, проще всего сказать, что это будут не выборы. Потому что слово «выборы» предполагает наличие выбора по определению. Представьте себе, что вы пришли в гости, вам предлагают заплесневелый кусочек хлеба в качестве угощения и две альтернативы. Ну, предположим, вареные бычьи гениталии и жареных тараканов. Вероятно, вы выберете этот кусочек хлеба. Будет ли это выбором в действительности? Непонятно. Я это говорю не для того, чтобы оскорбить тех кандидатов, которые будут участвовать в выборах вместе с Дмитрием Медведевым. Но нужно понимать, что и у Владимира Жириновского, и у Геннадия Зюганова есть свои круги избирателей, достаточно узкие. И значительная часть граждан России просто не готова голосовать ни за Жириновского, ни за Зюганова. Не могут быть готовы ни в каких политических обстоятельствах. Именно это и создает отсутствие реального выбора на предстоящем мероприятии, организуемом президентской администрацией и Центральной избирательной комиссией. Поэтому, ну, какие выборы? Нет, не выборы.
Что же делать российскому гражданину? Не идти на выборы?
Вы знаете, вот в теории игры есть такая категория теоретическая – народные теоремы. И одну из этих народных теорем можно переформулировать так. В игре без правил совершенно безразлично, как поступает любой из игроков. Не имеет значения, что вы сделаете с этими выборами. Если они выборами не являются, то поступайте просто-напросто так, как подсказывают обстоятельства или в силу тех давлений, которые на вас оказываются. Потому что я знаю, что и на думские выборы многие люди пошли не очень добровольно. Что придется, то и делайте. Это не важно.
Максим, а ваша оценка?
Ну, моя оценка заключается в том, что, в общем, она очень близка к оценке Григория, на самом деле. Единственное, что я, наверное, может быть, все-таки дойду до избирательного участка с тем, чтобы что-нибудь написать на бюллетене. Не знаю, что я напишу, вряд ли я могу это сейчас всерьез озвучить в эфире. Вот, я еще буду размышлять на эту тему. Но что-то, ну, есть то, что мне хочется сказать нынешним российским властям, хотя вряд ли это форма. Наверное, это действительно тот самый случай, когда в игре без правил делать все, можно все что угодно. Но на самом деле, конечно, в этих выборах есть еще один, мне кажется, важный нюанс. Попытка монополизации власти, которая, собственно, привела уже к успеху, да, включает в себя и монополию на оппозицию. И вот я думаю, что коммунистическая партия в ее нынешнем виде, с ее нынешними кандидатами, в общем, очень удачно вписывается в единую формулу, общую формулу нынешней российской власти. Это «Единая Россия плюс КПРФ равно КПСС». Мне представляется, что, в общем, такая оппозиция очень удобна. Эта оппозиция не является системной. В общем, мне представляется, что их чаяние заключается в том, конечно, может быть, это чуть упрощенно, но в том, чтобы заменить господина Путина на товарища Сталина, и, в общем, все в порядке. Поэтому я понимаю настроение протестных граждан, тех протестных групп, которые собираются голосовать за так называемого оппозиционного кандидата. Но надо просто понимать, что таким образом вы наращиваете такую оппозицию, которая очень удобна нынешней власти, которая всегда может быть использована в качестве пугала для того, чтобы сохранить собственную власть над страной нынешней правящей элите. Поэтому я в нынешних условиях, при нынешней системе координат, склоняюсь к тому, чтобы просто испортить бюллетень. Хотя бы число этих бюллетеней будет посчитано.
Григорий, а чем объяснить, что возникла вот такая ситуация в стране? Например, сегодня Левада-центр, он опубликовал самые последние результаты опроса, которые провели в России, «Демократия в России» называется. Вот и задавался вопрос россиянам, как вы считаете, подходит ли для России демократическая модель устройства общества, принятая на Западе? Определенно да, скорее да, ответили 35%, скорее нет, определенно нет, ответили 51%. Эти цифры о чем-то говорят, о чем они говорят?
Ну, я знаю, что разные социологические центры замеряют уровень либеральных ценностей в России и получают разного рода неутешительные результаты. Данный результат я бы не стал интерпретировать как отторжение либеральных ценностей вообще. Когда меня спросят, подходит ли для России та система, которая существует на Западе, я, возможно, тоже отвечу «нет». Потому что понятно, что российская политическая система обязательно будет обладать какой-то спецификой. Просто разумно ответить именно так, что если в России будет демократия, то она будет обладать некими особенностями, точно так же, как обладает особенностями британская или французская или итальянская демократия. Повторяю, есть более убедительные свидетельства социологические о том, что уровень либеральных настроений в обществе достаточно низок. Связано это с двумя обстоятельствами. Во-первых, с разочарованием от опыта 90-х годов. И, во-вторых, с массированной постоянной пропагандой правительства. Причем пропаганда эта встречает некое благожелательное внимание граждан, потому что граждане знают, что в 2000-х годах их условия жизни действительно улучшились. Все это и создает такую атмосферу, когда в обществе превалирует мнение о том, что некий специфический политический путь для России лучше. Ну, ему просто навязана точка зрения о том, что неспецифический путь реализовывался в 90-х годах, что, я думаю, является большой ложью.
Интересно, другой, тоже из этого опроса яствует, что вот россиянам задают вопрос, что, на ваш взгляд, наиболее важно для того, чтобы можно было говорить о демократии в стране. 60% на первом месте ответ – высокий уровень жизни населения, на втором месте – порядок соблюдения законности, на третьем месте – равенство всех граждан перед законом – 45%, и на четвертом месте – соблюдение политических прав и свобод граждан.
Ну, я понимаю, что вас здесь беспокоит ранжирование, но дело в том, что очень многие ученые, например, Сэмюэл Хантингтон, ответили бы на этот вопрос также, что главным для демократии является достаточно высокий уровень благосостояния населения. Без этого демократию просто-напросто трудно создать. И при этом соблюдение политических прав и свобод граждан считают существенным для демократического развития 44% населения. Я считаю, что это опять-таки результат, отнюдь не свидетельствующий об отсутствии либеральных настроений в обществе.
Если можно, я бы тоже...
Да, пожалуйста, Максим.
Этом, я, к сожалению, не ученый, ну или, к счастью, я не знаю. Но в данном случае у меня есть свои там соображения на этот счет. Мне кажется, что бедными действительно манипулировать гораздо проще. И бедный человек, человек, думающий о хлебе насущном, в общем, собственно, думает именно о таких вещах, вещах материальных и сиюминутных. А мне кажется, что, если можно перефразировать известную пословицу, то когда у человека есть все нормально с хлебом, он хочет зрелищ. Когда человек не думает, чем сегодня накормить детей, как на какие деньги завтра купить лекарства родителям, то он начинает хотеть, чтобы у него была свобода информации, чтобы он мог ее получать. Он начинает хотеть, чтобы ему перестали хамить чиновники, он начинает хотеть, чтобы его перестали третировать милиционеры. Мне кажется, что повышение вот в данном случае уровня жизни граждан – это действительно важное условие демократии. И важное условие, прежде всего, того, что люди становятся гражданами, в смысле того, что их интересуют не только материальные, но и иные ценности.
О каких-то процентах можно говорить, Григорий, вообще, если вот брать так, ну, примерно хотя бы 10, 7, 5, вот сколько примерно либерально настроенных людей демократического, таких демократических взглядов в России можно сейчас представить себе реально?
Нет, нельзя, потому что это же социологическая техника, все зависит от того, как ты сформулировал вопрос, кому его задал. Я думаю, что вот те самые 44%, которые говорят, что для них важно соблюдение политических прав и свобод граждан, это и есть либералы. А как же иначе? Если человек в это верит, значит, он придерживается либеральных взглядов.
Эдуард Лимонов любопытно предложил в отношении демократических партий совершенно другую концепцию. Он предложил их лидерам укреплять свои организации и смириться с их множественностью. Да? А фамилии их лидеров в России сейчас плотно ассоциируются с 90-ми годами. И вместо генералов надо искать молодых лейтенантов. Что вы думаете?
Ну, насчет молодых лейтенантов я согласен, конечно, потому что сам себя не причисляю к генералам. И думаю, что вот Петербургское яблоко еще и потому как бы удобный партнер взаимоотношений, что мы не имеем истории взаимоотношений, не принадлежа к демократическому генералитету. У нас нет сложных историй взаимоотношений с вот этим самым демократическим генералитетом, как вы и сказали. Что же касается позиции Эдуарда Лимонова, ну, так сказать, это его право так думать. Но просто, конечно, Эдуарду Вениаминовичу легче существовать в политическом пространстве в нынешних условиях, когда демократическое движение разобщено. Поэтому, в общем, он действует в данном случае не как аналитик, а как политик. Его трудности я понимаю, но у нас в этом смысле свои трудности. И в этом смысле как бы мы можем вместе с ними бороться за права и свободы граждан в России, безусловно, да. Это я всегда на такой позиции стоял. Но перспективы и видение развития страны в позитивном варианте, да, то есть за что, а не против чего, у нас разные. Поэтому я бы Эдуарду Вениаминовичу посоветовал в этом смысле, ну, думать, так сказать, и работать в той части политического спектра, вот в этом направлении, которое ему ближе. А я надеюсь по-прежнему, что демократические силы разберутся сами.
Хорошо, спасибо, Максим. А я напомню нашим радиослушателям, что сегодня 22 часа по московскому времени на волнах Радио Свобода. Информационно-аналитический журнал «Время и мир». Главные темы. Портреты кандидатов на пост президента США Майк Хаккаби. К 75-летию прихода нацистов к власти в Германии. Много ли общего в сербской и русской культуре? Наука, современное состояние биологического разнообразия. Эти темы сегодня в программе «Время политики». «Время и мир», простите. Слушайте в 22 часа с повторением, в час ночи и в 11 часов утра в четверг. Ведущая Ирина Лагунина. А продолжение нашей программы слушайте после краткой сводки.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В Симоновском суде Москвы началось слушание дела исполнительного вице-президента компании «ЮКОС» Василия Алексаняна. Он обвиняется в хищении имущества, отмывании денег, растрате и уклонении от уплаты налогов. Алексанян тяжело болен, у него СПИД и подозрение на туберкулез. В суд его доставили из больницы, на заседание Алексаняну стало плохо. Защита просила отложить слушание, однако ей было отказано. В Мурманске в преддверии марша несогласных оказывается давление на активистов оппозиционной коалиции «Другая Россия». Как сообщила лидер местного отделения Объединенного гражданского фронта Елена Васильева, сотрудники милиции ходят по квартирам активистов и требуют их подписывать предупреждение о том, что если они выйдут на улицы, это будет нарушением закона об экстремизме. 5 из 8 обвиняемых в причастности к совершению взрыва на черкизовском рынке частично признали свою вину. Еще 3 подсудимых полностью ее отвергают. В суде Петербурга присяжные заседатели допросили главного свидетеля по делу о покушении на убийство губернатора города Валентину Матвиенко.
Мосгорсуд назначил на 11 февраля дату пересмотра дела о запрете национал-большевистской партии. Как рассказал в интервью «Радио Свобода» Александр Аверин, пресс-секретарь лидера запрещенной НБП Эдуарда Лимонова, запрет был обжалован в связи с тем, что отпал один из аргументов обвинения партии в экстремизме. В Краснодарском крае спасатели нашли последних 4 туристов из группы, пропавшей 3 дня назад в горах Апшеронского района. Как сообщили в региональном центре МЧС, состояние спасенных не вызывает опасений. В Афганистане, провинции Нуристан, боевики обезглавили 4 заложников, захваченных неделю назад. В провинции Кандагар 2 мирных жителя погибли, еще 4 получили ранения при взрыве мины.
Говорит Радио Свобода. В эфире ежедневная программа «Во имя гостей». У микрофона Виктор Разумков. Сегодня у нас в петербургской студии в гостях лидер петербургской организации Российской Объединенной Демократической Партии «Яблоко» Максим Резник и доктор политических наук, профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге Григорий Голосов. Мы сегодня обсуждаем возможность создания в России широкого либерально-демократического или просто демократического движения, определяем его цели и задачи, а также обсуждаем различные варианты действий оппозиции в условиях жестко построенной Кремлем вертикали власти. Нашим слушателям мы предлагаем задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам через телефон пейджинговой компании в Москве 96143, абонент «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7 903 2801. Максим, к вам еще один, даже несколько вопросов относительно вот такого возможного объединения. Тот же Эдуард Лимонов, он предложил восстановить членство Народно-демократического союза и Михаила Касьянова лично в другой России. Он считает, что никакой другой оппозиции, помимо коалиции «Другая Россия», в стране не существует в природе. Что вы думаете по поводу такого предложения?
Я думаю, что это, наверное, все-таки не так. Оппозиция, она просто очень, я бы сказал так, мозаична, и она очень разобщена, да, она, так сказать, очень разношерстна. «Другая Россия» действительно попытка объединения на базе борьбы с нынешним авторитарным режимом, то есть борьбы против, да, ну или можно сказать, что борьбы за свободу и права граждан в нашей стране, разных политических сил. Но это две разные задачи. Другая Россия — это коалиция разных сил, которые против нынешнего режима, но которые по-разному во многом видят будущее нашей страны. Хотя сходятся в том, что будущее все-таки должны определять граждане, и у них должен быть выбор этого будущего. Я же говорю сейчас только о демократической части оппозиции. И вот наши усилия связаны именно в этом спектре. Но это вещи связанные. Чем сильнее будет демократическая часть оппозиции, либеральная часть оппозиции, тем сильнее будет ее влияние в объединенной оппозиции. И вот эти либеральные идеи там будут более слышны. Ну, например, могу вам сказать, что, например, участие петербургского «Яблока» в такой объединенной оппозиции в Петербурге, я думаю, так сказать, этот факт признается почти всеми, кто следит за процессом, всеми наблюдателями, привело к тому, что, в общем, и те же марши несогласных по своему характеру, направленности, тональности существенно отличаются в Петербурге от тех же маршей в Москве. Да, и националистические лозунги, например, на наших маршах не звучат. Поэтому здесь, мне кажется, эти вещи связаны, но они все-таки разные. Сейчас речь идет не о коалиции «Другая Россия», а о том, чтобы осуществить идеологическое сначала сближение различных флангов, там, направлений демократического спектра, а затем приступить аккуратно, осторожно, деликатно к организационному сближению. Поэтому вещи эти разные, но связаны.
Евгений Витальевич, Москва, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
У меня одна фраза о демократии. Вот если у вас в семье 16 детей и вы разведете в семье демократию, то дети вырастут уголовниками. Что и происходит сегодня в России. Когда страна большая, как Китай, Индия, Россия, демократия, это губительно. А второе, ваш собеседник сказал, что многие из населения не знают, что, в общем-то, им надо. Вот Лев Толстой писал, что мораль — это лошадь, а цивилизация — телега. Если телегу стоять впереди лошади, движения не будет. Все либерально-демократические партии, в том числе «Единая Россия», вы все говорите о цивилизации, о пенсиях, прожиточном минимуме, состоянии армии, а морали сторонники перестройки ничего не говорят. Более того, я вам скажу, классики русские говорили, интеллигенция — это барометр нравственности общества. Простите, где у нас сейчас этот барометр? Спасибо.
Ответите, Григорий.
Я думаю, что в действительности поднята важная проблема о возвращении морального содержания в российскую политику. Я думаю, что российским демократам необходимо заниматься решением и этого вопроса тоже. Российское общество чрезвычайно цинично, циничен и российский политический истеблишмент. И пора уже понять, что именно этот фон универсального цинизма создает наиболее благоприятную среду для насильственных и репрессивных действий власти. Я думаю, сегодня это должно быть всем понятно, поэтому я совершенно согласен с вашей радиослушательницей.
Я согласен тоже с радиослушателем и с Григорием в этой части, о морально-нравственном аспекте в политике. Я не согласен с тем, что политика – это грязное дело априори, то есть изначально политика такая, какие в ней политики, какие люди. И поэтому для Яблока, в частности, и для меня конкретно это всегда было очень важным критерием. Но я не согласился бы с нашей радиослушательницей по поводу Индии, например. Индия не является авторитарной страной, хотя она ее приводила в пример. Индия, с моей точки зрения, и с точки зрения моего коллеги Михаила Амосова, который проехал всю Индию вдоль и поперек и внимательно изучал политическую систему ее, это действительно демократическая страна. Я не хочу подробно на этом останавливаться, на тех примерах, которые Михаил Амосов приводил, в частности, в наших беседах, но здесь радиослушательница заблуждается. С моей точки зрения, прямой зависимости между масштабом территории и устройством государственным не существует.
Да и семья — это не то же самое, что государство.
Да, да, согласен.
Виктор, Москва, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый.
Вот в отличие от предыдущей слушаницы, я хочу сказать, это, конечно, необходимые вещи, договориться насчет моральных принципов. Но если на этом остановиться, то можно опять эти различные демократические фракции могут спорить еще неизвестно сколько насчет принципов. Я считаю, что, вообще говоря, самая широкая коалиция возможна, в том числе, может быть, и там и с националистами и так далее. Но надо четко определить, на основе чего коалиция. Коалиция общая может быть на основе единственного – за честные выборы. Значит, что все участники коалиции обязуются, во-первых, и, значит, за честные выборы, и после того, как приходят власти, они обязуются соблюдать эти честные выборы и до, и после. Вот на этой общей основе можно самую широкую коалицию строить. Спасибо.
Хорошо, да, интересный вариант. Действительно, объединяться.
Да, это, ну, то, что сказал радиослушатель, уважаемый, это, в общем, как бы такая, ну, главная идея другой России, в частности, да, о том, что нужно объединяться за какие-то такие вот ясные вещи для того, чтобы добиться политических свобод. Но я просто хотел бы подчеркнуть, что задача, которую мы ставим перед разрозненным нынче разгромленным демократическим движением в его идеологической и затем организационной консолидации, все-таки заключается не только в том, чтобы быть за честные выборы. Вот Григорий-то назвал только там один-два вопроса в самом начале беседы нашей, да, а на самом деле этих вопросов много, их десятки, очень значимых вопросов, по которым демократы должны сказать, что они предлагают своей стране. Не просто за честные выборы, а что, какую модель общества, какую модель государственного устройства как в современном мире они видят в России. И это, мне кажется, вещь очень важная, и она самодостаточная, с моей точки зрения. Все равно от этого никуда не деться, это делать нужно обязательно.
Но я бы к этому добавил, если позволите, что все-таки таких общих позиций, как за честные выборы, видимо, недостаточно. А кто против? Единая Россия за честные выборы. А все-таки вот одна из основных задач предстоящего объединения демократических сил должна состоять в том, чтобы установить более конкретное понимание того, какие выборы были бы честными, какая избирательная система применялась бы.
Абсолютно верно. Абсолютно верно, очень точно. Вот такое ощущение, что Григорий участвовал вместе с нами во всех наших рассуждениях на эту тему, но, видимо, так сказать, эти мысли действительно достаточно актуальны, потому что могу сказать, что когда мы произносим лозунги, например, независимые средства массовой информации, как мы будем это добиваться, что мы в это вкладываем, от кого независимые, какие гарантии этой независимости или там независимое правосудие, что это означает. Вот лозунги, которые, так сказать, в общем-то, затерлись, но не потеряли своей актуальности, затерлись в публичном пространстве, должны быть наполнены содержанием, понятным гражданину нашей страны. В этом вот мы считаем очень важной задачей, действительно. Именно вот то, о чем сказал Григорий, он просто в десятку попадает.
Виктор, Московская область, ваш вопрос, пожалуйста.
Добрый вечер. Вы меня слышите? Алло?
Да-да, слышим.
Добрый вечер. Вы знаете, до тех пор, пока вот идеологически не определится оппозиция, никакого объединения, естественно, не будет. Ведь в стране, в которой, вот правильно слушатель сказал, нравственность отсутствует, она отсутствует прежде всего потому, что коммунистическое воспитание 70-летнее – это самое безнравственное, что случилось, так сказать, в истории человечества. И эти самые воспитанники бывшей партии комсомола очень быстро перековались в уголовников. Почему-то об этом никто не говорит. И в стране, в которой уголовник Луговой или Калоев являются героями дня, конечно, в такой стране никакого демократизма, ну, и быть в принципе не может.
Да. Вы согласны с этим, Григорий?
Ну, это повторение уже высказанной мысли, что нужно усилить моральное содержание российской политики, это очевидно.
Я хотел бы еще один вопрос, Максим, вам задать относительно того, национал-большевики, да, собственно говоря, вот это одно из больных мест, собственно говоря, здесь, в Петербурге, они с вами активно участвовали в маршах несогласных, в других акциях и достаточно активно себя. При этом, как вы рассматриваете будущее создания демократического движения с их участием, без их участия, и еще другой национал-демократы, так называемое, да, движение «Народ» Сергея Гуляева, вот тоже вот момент. И третий вопрос еще относительно националистов каких-то других, да, их достаточно большие группы.
Значит, моя позиция и позиция Петербургского яблока заключается в том, что национализм очень опасен для нашей страны. Я не вижу, чем он менее опасен, чем нынешний авторитарный режим. С моей точки зрения, понятие национал-демократ не существует. Я считаю, что демократ, он интернационалист. Вот моя такая точка зрения. Может быть, я ошибаюсь. Я не хочу никому навязывать эту точку зрения. Но я убежден в том, что объединяться оппозиция в широком смысле этого слова, по формату, например, другой России, может только на либерально-демократических лозунгах. То есть лозунг борьбы за политические свободы. Да, эти люди имеют право на свои взгляды без всякого сомнения. Они мне не близки, но они имеют на это право, конечно. Эти люди могут бороться за влияние в обществе, и это тоже нормально. Но я хотел бы подчеркнуть нашу позицию на эту тему. Мы сегодня все-таки говорим прежде всего о той части оппозиции, которую принято называть либеральной, демократической или как угодно. Да? И вот мне кажется, здесь вот те задачи, которых я уже не устаю повторять, очень важны. Задачи содержательного, потом организационного сближения с тем, чтобы голос этой части оппозиции был слышен и в рамках объединенных усилий оппозиции с разных сторон. Поэтому, значит, в рамках либерально-демократической парадигмы, как любит говорить вот известный журналист петербургский, мой коллега по яблоку Даниил Коцубинский, мы готовы обсуждать вопросы с самыми разными политическими силами. Но как только на первый план выходят вопросы национализма, как это случилось с движением «Народ», эти люди становятся для нас невозможными союзниками. Это просто наша позиция. Мы никому не хотим ее навязывать, но вот мы так считаем. Возможно, мы ошибаемся, но я вот постарался сформулировать наше отношение ко всем этим процессам.
Надежда, Москва, ваш вопрос, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый.
У меня вот такой вопрос, недоумение. Все ваши гости в основном говорят, диктатура, такая диктатура, такой террор. Вот мне, простому обывателю, объясните, в чем заключается этот террор? Путину не дают выступить. Он спокойно и просто пошел, по-моему, на все условия. Не знаю, выступит он перед народом или нет. Говорят, что хотят. Льют любые помои, любую грязь. Это все безнаказанно. Это все спокойно проходит. О какой диктатуре вы говорите? Объясните мне.
Надежда, а скажите, пожалуйста.
Никто не способный. Ничего не делает.
Ну, понятно, все, да.
Вопрос, да, вопрос, есть. Конечно, на него отвечать можно очень долго, но я хотел бы просто несколько примеров из недавнего нашего прошлого и настоящего. Алексанян, больной человек, смертельно находится в тюрьме, да, по политически сфабрикованному делу ЮКОСа. Фарид Бабаев, мой коллега по яблоку, руководитель дагестанского яблока, застреленный ровно в ту же ночь в Дагестане после выступления Путина в Лужниках, где призван был призыв к борьбе с врагами России. Мои товарищи, знакомые, просто даже родственники, избитые жестоко на маршах несогласных. Я надеюсь, Надежда, что вас-то не коснется. И действительно, авторитарный режим рушится тогда, когда большинство граждан на собственной, извините за грубость, шкуре чувствует его оскал. Сегодня, наверное, этого не происходит еще. И только небольшая часть общества бьет тревогу. Но уверяю вас, это люди, настоящие патриоты России. Они готовы жертвовать, как видите, некоторые, к сожалению, даже жизнями за то, чтобы всем гражданам нашей стране было жить лучше, чтобы их права и свободы, и их человеческое достоинство уважались.
Григорий, а в ответ на это мне россияне многие говорят, зато есть стабильность, все хорошо, все нормально. Что вы думаете вообще, как можно объяснить такую вот расплывчатую совершенно ситуацию на политическом ландшафте России?
Да, к сожалению, вот эта вера в стабильность, она является прямым следствием того социального контракта, который достигнут сейчас в стране между элитой, которая, прямо скажем, перепотребляет, для которой неимоверная роскошь стала просто-напросто нормой жизни. Человек, который придерживается иного образа жизни, выпадает из команды, так сказать, и, с другой стороны, населением, жизнь которого тоже улучшается. А я думаю, что вот одна из основных причин той нервозности властей, которую мы наблюдаем в России в последнее время, стоит в том, что они очень хорошо знают, насколько нестабильна эта ситуация и насколько скоро она кончится. То есть вот часто задают вопрос, ну зачем не зарегистрировали Касьянова, кому он угрожал, получил бы свои 2%. А, к сожалению, власть имущие очень ясно сознают, насколько невелик запас прочности у этой системы. Отсюда страх, отсюда постоянные действия, которые, казалось бы, рационально необъяснимы. И отсюда, между прочим, та ясная совершенно перспектива, что очень скоро россияне в гораздо большей степени, чем сейчас, начнут понимать цену той стабильности, которая была в стране в последние несколько лет.
Татьяна, Москва, пожалуйста, ваш вопрос.
Здравствуйте. Я хотела вот что сказать. Вы знаете, на правом фланге не так много политиков, которых вообще можно сегодня, после этих страшных 90-х, еще уважать. Это Григорий Алексеевич Явлинский. Поэтому к Резнику вопрос, как он относится к вашему объединению? Моя личная позиция, что вот, мы голосовали и поддерживали этот фланг только благодаря Григорию Алексеевичу Явлинскому. Вот. И поэтому я думаю, что как вы, друзья, не садитесь, все в музыканты не годится.
Ну, я дело в том, что слышал уже ваш голос в одной из радиостудий. Это такой спланированный вопрос. К сожалению, вот многие участники демократического движения пребывают таким вот способом задавания вопросов, да, третирования своих оппонентов даже внутри собственной партии. Но я отвечу вам по существу. Я с глубоким уважением отношусь к Григорию Алексеевичу Явлинскому. Я считаю его самым умным человеком, который мне удалось встретить в жизни на сегодняшний день. Но я абсолютно убежден в том, что одна из политических задач нынешнего Григория Алексеевича Явлинского заключается в том, чтобы способствовать процессу установления в России такого демократического движения, которое бы зависело бы от содержания, а не от популярности конкретных персон, в том числе его самого. Это вещи, мне кажется, объективные. Они не связаны с кем-то персонально. Просто демократическое движение должно быть внутренне демократическим. Чтобы бороться за демократию в России, нельзя иметь одно миропонимание и другое миропременение. У демократов в этом смысле ответственность гораздо больше, чем на всех других идеологических, так сказать, структурах. Потому что если ты борешься за демократию в России, демократия должна быть внутри собственной структуры.
Ну, кстати, я могу дополнить, что вот буквально несколько дней назад Григорий Явлинский заявил свою позицию относительно возможности создания демократического для такого движения. Он через своего пресс-секретаря Евгения Гелендорфа сказал, что пока еще не ясно, что имеется в виду, то есть то, что вы говорите, Максим. А опыт комитета 2008 «Другой России» Гражданского конгресса показал, что хорошо вначале договариваться, а потом уже болтать, а не наоборот.
Конец это. Абсолютно верно.
То, что вы и сказали.
То, что я и говорил, я думаю, что Григорий Алексеевич обязательно прочтет, так сказать, нашу вот стенограмму нашей, да, передачи на сайте Радио Свобода. Я думаю, что обсуждение именно по существу в этих вопросах возможно и не только возможно, а крайне необходимо и с его личным участием, без всякого сомнения, потому что действительно соглашусь с этим, что в отличие от многих других, не всех, конечно, Григорий Явлинский действительно для многих российских граждан и справедливо является в том числе человеком, олицетворяющим нравственное начало в политике. Это очень важно, с моей точки зрения, как и вся партия «Яблоко», кстати. Поэтому, когда мы говорим о таком широком объединении, неучастие в нем Григория Явлинского не подразумевается, безусловно. Григорий Явлинский, еще раз повторю, один из, с моей точки зрения, самых глубоких умов сегодняшней России.
Виктор Иванович, Москва, пожалуйста.
Добрый вечер. Разрешите мне немножко пропонировать этой слушательнице, которая сказала, что у нас нет диктатуры. Если сколько мне минут может отвести?
Одну.
Одну. Тогда я скажу следующее, коротко и ясно. Сейчас во время об этом в прямом эфире сказал Юрий Явлинский, он ответил, что пока нет у демократов тех прав, чтобы там действовали спецслужбы. А теперь самое важное, что спецслужба наша в лице директора Патрушева, и об этом не может не знать президент господин Путин, проводит очень серьезные действия против своего же народа. Это уже можно доказывать уже четко и конкретно. Поэтому, что у нас стоит диктатура сейчас ЧК, это даже не нужно и так утверждать, то есть это самое предполагать. Это можно говорить только лишь утвердительно. Она сейчас существует.
Спасибо, Виктор Иванович. Михаил Алексеевич, Нижегородская область, пожалуйста.
Здравствуйте. Я очень рад, что такая передача, как сегодня, идет, конструктивное объединение демократических сил. Меня очень радует это. И я бы хотел задать вам вопрос. На данный момент Вы можете вопрос решить? Ну, в общем-то, мне хотелось бы сказать немножко о том, что вся демократическое решение бы устроилось на критике коммунистов, там прочее, прочее. Это, конечно, часть какой-то, но это не основа. Но то, что вот сейчас предлагается, объединение и конструктивное решение, это правильно. Но мне бы хотелось сказать, Михайлович Касьянов подает в суд на, может быть, хоть что-то, хотя понятно, что уже это все решено. Я бы хотел, чтобы вы это мне ответили на этот вопрос.
Ну, я не являюсь представителем Михаила Михайловича Касьянова. Насколько мне известно, из средств массовой информации, в частности, из газеты «Коммерсант», были такие планы оспаривать решение ЦИКа и решение Федеральной
инспекционной службы. Он вчера выступал, подтвердил, сказал,
но, что будет. Сказать, я с ним последний раз общался до того, как он был отказан в регистрации, а потом был отказан в регистрации его партии. Думаю, что в любом случае нужно идти по этому пути до конца, понимая всю, значит, зависимость и вертикальность судебной системы в Российской Федерации, потому что существует еще и Европейский суд по правам человека. Поэтому думаю, что Михаил Михайлович пройдет по этому пути до конца. И вообще, и я думаю, это в принципе правильно, потому что такого рода действия преследуют не только цель добиться справедливости, но и преследуют цель демонстрации убогости и авторитарности всей нынешней, в том числе и судебной системы.
Александр, Москва, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый.
Я хотел бы прежде всего сказать, знаете, что касается нашей власти, что методов, которыми она действует, это, конечно, ни в какие ворота не лезет. Даже говорить здесь ни о какой там демократии и прочее, там все эти Путины, Медведевы и прочее, прочее, прочее. Ну, не хочу такие не очень лестные слова и давать определения. Но, вы знаете, все те господа товарищи, которые якобы исповедуют либерализм, демократизм и так далее, все вот эти Явлинские, Чубайсы, Хакамады и так далее и тому подобное, Гайдары, это лица, которым давно-давно сидеть, не знаю, как Ходорковскому, но им-то нужно сидеть вот там, вот где Ходорковский сидит.
Ну-ну, а почему?
Эти Алексаняны и так далее, вы знаете, жалко, конечно, человека, что в таком состоянии и так с ним обращается. Но а как, в каком состоянии находится основная масса народа? И потом еще, с каждой передачи только у вас трещит, каждый упоминает все, вот националь-большевизм, большевики, коммунизм и так далее.
А вот ну, короче, у вас вопрос есть какой-то? Вопрос.
Да, у меня есть такой вопрос. А как вы относитесь к международному сионизму?
О, ну все понятно, так сразу бы и сказали вообще, да. А, Николай Степанович пишет, вы напрасно отговариваете голосовать за Зюганова. Он по инерции будет все-таки вынужден говорить против роста цен на продукты питания. Замечательно.
Ну просто могу сказать, что против роста цен на продукты питания будет говорить, наверное, и Медведев, мне почему-то так кажется, не знаю. Ну и, наверное, Богданов, если он вообще способен говорить, и Жириновский, он, конечно, будет говорить об этом. Так что в этом смысле выбор одинаков, потому что все они против роста цен.
А я к тому же и не отговаривал голосовать за Зюганова. Я считаю, что те избиратели, для кого это приемлемо, должны обязательно голосовать за Зюганова.
Я согласен с Григорием. Я имел в виду, как мне кажется, заблуждение в рамках среди либерально настроенных избирателей, что в такой ситуации нужно голосовать за Зюганова. Вот я их пытался отговорить. Не знаю, сколько у меня получилось убедительно, но, конечно, люди, которые поддерживают Геннадия Андреевича, ну, в общем, я не собираюсь их отговаривать. Я говорил о тех, кто, например, на думских выборах, и таких людей я знаю немало, не голосовали за Яблоко, потому что оно не пройдет. А голосовали, поддерживая программу «Яблоко», голосовали за КПРФ, потому что КПРФ пройдет. Вот этим людям я бы хотел сказать, что это ложный выбор.
Ну, сейчас так или иначе такая ситуация отсутствует. Нет никакого барьера.
Поэтому, тем более, я считаю, что не нужно все голоса класть в копилку монополизирования оппозиции и оппозиционного движения в России одной, с моей точки зрения, не системно оппозиционной структурой, а оппозиционной, я бы сказал так, персонально и лозунгово. Потому что, с моей точки зрения, Единая Россия и КПРФ, с точки зрения под оценок основных, так сказать, идеологических вещей, оценок сегодняшних дел, так сказать, в России во многом похожи. Не далее, как вот позавчера один из депутатов фракции КПРФ в законодательном собрании Петербурга, например, заявил, что Путин наполовину выполнил программу КПРФ. Почему он говорил совершенно искренне, и более того, я даже с ним согласен.
Да. Наталья Львовна пишет: для того, чтобы Россия развивалась по демократическому пути, нужно просвещать население в отношении прошлого. Большинство не разбирается в тоталитарном большевистском режиме.
Все справедливо. Мы считали всегда это очень важной задачей. Именно поэтому «Яблоко» вместе с обществом «Мемориал» выпустило уникальный диск, CD-диск, где более 2 миллионов имен людей, репрессированных в 30-е годы в нашей стране в эпоху большого террора. Именно поэтому мы обращаем внимание общества, где только возможно, на новые учебники истории, которые пытаются навязать сегодня школам, где товарищ Сталин оценивается как самый успешный менеджер 20 века, а считали репрессии названными, так сказать, перегибами на местах. Вот это мы считаем очень важной проблемой, действительно, и считаем, может быть, эта проблема даже более глобальная, чем сегодняшний там рост цен на продукты питания. Это проблема, которая может привести к очередному потерянному для тех ценностей, которые мы считаем важным поколению.
Григорий, у нас осталось буквально 1,5 минутки. Мне хотел бы, чтобы вы подвели итог, собственно говоря, рассказали бы, вот как вам видится, доктору политических наук, как вам видится общая ситуация, которая сейчас складывается вот буквально, и вот то, что мы обсуждали. Вот в целом, какой бы вы вывод сделали вообще?
Ну, к сожалению, ситуация в России очень сильно меняется к худшему в последние годы. Началось это с отмены губернаторских выборов, однако очень стремительным поворот к авторитаризму стал во второй половине прошлого года, с началом избирательной кампании. Мне кажется, что очень многие действия властей просто-напросто невозможно рационально понять, если не исходить вот из той логики, которую я показывал, что они просто-напросто очень боятся, что создаваемая ими система хрупкая. И, к сожалению, действия их таковы, что с каждым из них она становится все более и более хрупкой, потому что, ну, понятно, слово «хрупкий» — это синоним слова «негибкий».
А скажите, по вашему мнению, какие явления могут вообще перегнуть, разрушить все это?
Ну вот беда с негибкими, хрупкими системами состоит в том, что они как бы могут сильно пострадать от любого толчка, который гибкая система легко выдержала бы. Я не пророк, не берусь предсказывать, что это может быть. Я просто хотел бы констатировать тот факт, что всеми своими усилиями нынешние российские власти создают очень неустойчивую систему. И более того, они это понимают, но действуют, к сожалению, так, что каждое их новое действие только усиливает эту неустойчивость.
Спасибо большое, Григорий. Говорит Радио Свобода, вы слушали программу «Во имя гостей». Сегодня у нас в гостях были лидер петербургской организации партии «Яблоко» Максим Резник и доктор политических наук, профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге Григорий Голосов. Вел программу Виктор Изунков, за пультом был Виктор Смирнов. В 20 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода итоги дня в программе «Время свободы» подведет Дмитрий Волчек. Главные темы. Начало суда над тяжелобольным Василием Алексаняном. Михаил Ходорковский объявил голодовку протеста. Джон Маккейн выиграл праймериз республиканцев во Флориде. Украинские власти намерены запретить деятельность промосковского народного фронта Крыма.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир.